Говорит Радио Свобода. Новый итог российско-украинских газовых споров. Москва намерена потребовать от Киева предоплаты поставок. Михаил Саакашвили выступил с последним обращением в качестве президента Грузии и уехал из страны. Шторм Святой Иуда привел к гибели людей в Великобритании и еще нескольких европейских странах. Почему бывший заместитель председателя Центробанка России Сергей Алексашенко решил стать стажером в американском университете? Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за вторник, 29 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, «Газпром» призвал украинские власти срочно решить вопрос с оплатой поставок российского газа. Как заявил сегодня журналистам глава компании Алексей Миллер, Киев до сих пор не оплатил 882 миллиона долларов за поставки газа в августе, несмотря на предоставленную Москвой отсрочку платежа до 1 октября. По словам Миллера, по контракту в случае нарушения сроков платежей предусмотрен переход на предоплатную систему. Сегодня же аналогичное требование Киеву выдвинул и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Тему продолжает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Спустя два дня после сочинских переговоров Путина и Януковича глава «Газпрома» Алексей Миллер призвал Киев срочно решить вопрос с оплатой поставок российского газа за минувший август. «Нафтогаз Украины», находящийся в непростой финансовой ситуации, должен перечислить «Газпрому» 882 миллиона долларов. В противном случае российский концерн пригрозил Украине перейти на систему предоплаты поставок газа. Комментируя это заявление, украинский премьер-министр Николай Азаров признал, что проблемы с оплатой российского топлива существуют.
Это прежде всего вопрос надо адресовать «Нефтегазу», потому что «Нефтегаз» осуществляет расчеты с «Газпромом», поэтому они должны разбираться. Правительство держит вопрос эти на контроле.
Ранее украинские эксперты отмечали, что Москва, пытаясь не допустить политического и торгово-экономического сближения с Евросоюзом, будет использовать все рычаги давления на Украину, в том числе и газовый шантаж. Председатель правления Альянса «Новая энергия» Валерий Боровик называет вполне вероятным сценарием развязывания Кремлем очередной газовой войны против Украины.
Однозначно это начало боевых действий. Война может начаться в любой момент экономически. Это видно было по вот этим всем заградительным таможенным мерам России по отношению там, к украинской продукции. И поэтому Россия не смотрит на подписанные соглашения, жесткие рамки какие-то и так далее. То есть идет такая угроза, и однозначно это после того, как Украина, наверное, будем надеяться, выбрала путь в ассоциацию. Поэтому это пристрелки пока что, но я думаю, зимой мы увидим боевые действия. К сожалению.
В условиях, когда Москва отказывается пересматривать кабальные газовые контракты от 2009 года, Украине, как неоднократно заявляли ее власти, не остается другого выхода, кроме как искать партнеров по диверсификации поставок голубого топлива, заниматься энергоэффективностью и сокращать потребление дорогого российского газа. Ряд западных компаний, в том числе Shell и Chevron, уже объявили о готовности начать добычу углеводородов на территории Украины, что, очевидно, также не может не беспокоить российские власти. Еще год назад Украина была вторым по величине импортируемых объемов покупателем «Газпрома», а в следующем году она может не войти даже в тройку крупнейших клиентов российского монополиста. Последние события свидетельствуют, что вплоть до Вильнюсского саммита российские власти будут использовать самые разные методы для убеждения Киева не торопиться оформлять свои отношения с ЕС. Но даже если Украина подпишет соглашение об ассоциации с Евросоюзом, вряд ли Россия начнет еще один газовый конфликт с Украиной до зимней Олимпиады в Сочи, убежден директор Киевского института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Будет ли газовая война? Не будет. Это будут скорее двухсторонние такие бадания. Украина будет искать варианты, как все-таки не доводить дело до серьезного конфликта. Ну а если Россия поведет действительно с таким забралом, закусив дела, по полной программе начнет наезжать вот, в сфере энергетического взаимодействия, ну тогда в конце концов есть и международный арбитраж, суд в Стокгольме. Но я думаю почему-то, что до Сочинской Олимпиады Путин не готов на большую газовую войну, от которой может пострадать не только Украина, но и западные партнеры, европейские потребители. А Олимпиада то уже будет на исходе зимы, когда пройдут холода. Потому что ему нужна все-таки хорошая, более-менее благоприятная обстановка для проведения Сочинской Олимпиады. Ссориться сегодня с европейскими лидерами, которые могут выступиться за обиженную уже свою Украину, ссориться с европейскими потребителями газа накануне Сочинской Олимпиады нерационально, как и нерационально отталкивать и дальше Еврокомиссию к тому, чтобы щемить «Газпром» в Европе. У «Газпрома» и так сегодня масса проблем. Суды присуждают серьезные штрафы «Газпрому» за монопольные договоры и монополизацию потребительского рынка. Это приведет только к тому, что Европейский Союз более настойчиво начнет внедрять до последней запятой третий энергопакет, который лишит «Газпрома» всех серьезных позиций на европейском энергетическом рынке, на европейском рынке газа. Так что здесь Путин тоже вынужден будет действовать осторожно, что понимает и украинская власть, она тоже не примитивна, они тоже понимают логику хищнической игры, как экономической, так и энергетической, политической. Тут тоже свои хищники, которые умеют играть в такую хищническую рентную политику. Так что в этой игре хищников сегодня сами хищники стараются демонстрировать и свою голубиность, а не только ястребиность, для того, чтобы не проиграть окончательно вот в этой игре по завышенным ставкам. Поэтому блеф блефом, блефовать будут, завышать ставки будут, но все-таки, когда придет дело до каких-то серьезных вещей, будут отступать и делать шаг назад для того, чтобы окончательно не проиграть по полной и все. Каждый боится окончательного проигрыша.
Считает руководитель Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Время свободы. Итоговый выпуск. Вторник, 29 октября. Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала полные предварительные результаты президентских выборов, состоявшихся в воскресенье. Михаил Саакашвили в прощальном обращении к нации подвел итог своего президентства и на время уехал из страны. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Дорогие сограждане, я не устал и не нуждаюсь в отдыхе, но пришло время, чтобы вы отдохнули от меня, заявил Михаил Саакашвили, обращаясь к нации по всем каналам грузинского телевидения. В прощальном выступлении президент подвел итог своего десятилетнего правления, начиная с революции Рос 2003 года. Помню, как после революции я вместе с коллегами перешел в кабинет своего предшественника Эдуарда Шеварднадзе. Там все отдавало советчиной. В президентском кабинете не было света, зато там водились кошки, потому что кабинет был полон крыс. И я хочу поблагодарить вас за то, что дважды дали мне право служить своей стране, так как нет большей чести, чем служить стране и своему народу. 10 лет назад я предложил вам путешествие в будущее, но не обещал, что дойдем до конца. Это было увлекательное путешествие, и будущее настало сегодня. Оно принадлежит вам. Именно вы сегодня ответственны за это путешествие, которое не заканчивается. Мы делали такие важные шаги на пути, что повернуть назад уже невозможно. Вы должны двигаться в будущее, и в этом удивительном путешествии на пути к развитию нашей страны я всегда буду рядом с вами, заявил президент. Сразу после выступления Михаил Саакашвили уехал в аэропорт и улетел из страны. По Тбилиси поползли слухи, что он уехал навсегда. Но администрация президента сообщила, что все еще действующий глава государства, полномочия которого истекают лишь после инаугурации нового президента, уехал в Европу для деловых встреч с европейскими лидерами. Никаких имен при этом не называется. По неофициальной информации, Саакашвили намерен добиваться приглашения в Вильнюс для участия в саммите ЕС, хотя бы в качестве почетного гостя. Как известно, в ходе Вильнюсского саммита Грузия рассчитывает парафировать соглашение об ассоциации с ЕС и зоне свободной торговли с Европейским Союзом. Что касается политических перспектив Саакашвили в Грузии, он всячески пытается продемонстрировать, что остается в политике и намерен еще побороться за власть. Пусть через несколько лет. Незадолго до президентских выборов Михаила Саакашвили избрали председателем партии «Единое национальное движение». Он уже провел несколько совещаний политсовета партии. ЕНД представлено в парламенте значительным количеством мандатов. Члены бывшей правящей партии занимают около 40% мест в высшем законодательном органе. Политолог Иосиф Цискаришвили сказал в интервью «Радио Свобода», что надежды этой партии стать главной оппозиционной силой не безосновательны, как и прогнозы о формировании в стране двухпартийной системы.
Но в любом случае не меньшее значение имеет и второе место в этом состязании, потому что более или менее именно владелец место может представлять политическую группу, которая будет называться оппозиция или даже главная оппозиция. Заняв второе место, показать всему миру, что да, в Грузии практически американская система власти, когда поочередно сменяют друг друга республиканцы и демократы, и здесь в этом плане будет национальное движение и грузинская мечта. Я не думаю, что все члены грузинской мечты будут возражать против такого подхода.
Считает Иосиф Цискаришвили. Тем временем Центральная избирательная комиссия опубликовала полные предварительные официальные данные результатов президентских выборов. Кандидат от правящей коалиции «Грузинская мечта» Георгий Маргулашвили получил 62,11%. Лидер парламентской оппозиции от партии президента Саакашвили «Единое национальное движение» Давид Бакрадзе 21,73%, а экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе всего 10,18%. Нино Бурджанадзе заявила, что на некоторых участках были серьезные нарушения. Она обвинила правительство в позорном сговоре с Саакашвили и его партией. Тем не менее, Бурджанадзе не стала призывать к уличным акциям протеста и тем самым, по сути, окончательно смирилась с поражением. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Как в Соединенных Штатах оценивают результаты президентских выборов в Грузии и перспективы американо-грузинских отношений? Юрий Жигалкин беседует на эту тему с Дэвидом Кремером, главой американской правозащитной организации Freedom House, бывшим заместителем госсекретаря США.
Господин Кремер, некоторые американские комментаторы говорят, что демократический переход власти в Грузии стал результатом демократизации страны, проводимой в течение почти десятилетнего правления Михаила Саакашвили. Вы с этим согласны? Это прежде всего заслуга народа Грузии, который, если угодно, потребовал проведения подлинных представительных выборов, во время которых люди реально выбирают своих лидеров. Это также заслуга президента Саакашвили и его партии, признавших результаты парламентских выборов годичной давности. Грузинская мечта и ее кандидат Георгий Маргвелашвили также заслуживают добрых слов за то, что они, по большому счету, играли по демократическим правилам. Это, естественно, добавит уважение новому руководству страны со стороны международного сообщества. Иными словами, можно сказать, что, судя по первым данным, Грузия успешно прошла испытание выборами, и за этот успех ответственны многие. Оказались ли для вас неожиданными эти успехи Грузии на пути к демократии, учитывая то, какие испытания выпали стране в 90-х годах, да и в начале нынешнего века? Я не могу сказать, что это оказалось сюрпризом, хотя пока рано воспринимать демократичную и спокойную перемену власти в стране как должное, особенно в свете того, что происходит в соседних странах. Взять хотя бы недавние выборы в Азербайджане, которые вызвали много вопросов. На мой взгляд, по большому счету, это результат стремления грузинского народа к сближению с североатлантическим сообществом и отражение его понимания того, что демократические выборы — это важнейшее предварительное условие движения в сторону интеграции с Западом. Все это создает крайне положительный имидж страны. А все-таки как в таком контексте выглядит преследование людей из окружения Михаила Саакашвили и даже угрозы привлечь к ответственности уходящего президента? Я думаю, что после того, как движение «Грузинская мечта» получило большинство в парламенте, мы стали свидетелями того, и я использую это словосочетание с оговорками, что все больше напоминает охоту за ведьмами, атаку на партию, потерпевшую поражение на выборах. Масштабы и оперативность, с которой были произведены аресты, заставляют задать серьезнейшие вопросы об обоснованности этих преследований. Не случайно официальные представители западных стран начали поднимать соответствующие вопросы. Эти преследования были приторможены. Сейчас в глазах западных столиц одним из главных является вопрос о судьбе Михаила Саакашвили. Останется ли он в стране, станет ли он объектом уголовного расследования или преследования? Я надеюсь, что грузинское руководство будет смотреть в будущее. Это не означает, что представители прежней власти заслуживают безоговорочного иммунитета. Но, на мой взгляд, Грузии необходимо сосредоточить внимание на поиске дороги вперед. Михаил Саакашвили был известен своей однозначной проамериканской, прозападной ориентацией. Что, как вы считаете, Вашингтон и западные столицы ожидают от новых грузинских властей? Мы имеем новоизбранного президента, который не особо известен на Западе. Он, по сути, никак не выделялся во время работы в правительстве в течение последнего года. При этом, в результате изменения конституции страны, президент потеряет ряд важных полномочий, но неизвестно, кто станет новым премьер-министром. Наверняка внешняя политика страны будет отражать взгляды ее нового руководства. Пока не было никаких оснований думать, что Тбилиси откажется от политики сближения с евроатлантическим сообществом. Я надеюсь, что на Вильнюсском саммите Грузия парафирует соглашение с Европейским Союзом в рамках восточного партнерства и будет продолжать двигаться в прежнем направлении. Трудно представить, что американо-грузинские отношения могут быть в будущем столь же тесными, как они были в первые годы президентства Джорджа Буша-младшего, у которого сложились исключительно хорошие отношения с Михаилом Саакашвили. К концу президентства Буша эти отношения заметно охладели, а президент Обама не культивировал особых отношений с Саакашвили. В результате американо-грузинские отношения в данный момент чуть меньше тесны, чем в прошлом. Кое-кто считает, что это хорошо, что излишняя ставка на личные отношения глав государств к хорошему не приводит. Другие говорят, что Вашингтон не оказывает необходимого внимания Тбилиси. На мой взгляд, в подобной ситуации необходимо продолжение сближения Грузии с Европой и Западом. Остается ли, на ваш взгляд, актуальным вопрос о сближении Грузии с НАТО? Если вы помните, в 2008 году во время саммита в Бухаресте было заявлено о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Я подозреваю, что у обеих сторон остается интерес к сближению. Но темпы интеграции и перспективы потенциального присоединения Грузии к Североатлантическому Союзу будут зависеть от того, кто станет премьер-министром. Это был Дэвид Крэмер, президент ведущей американской правозащитной организации Freedom House.
С Дэвидом Крэмером беседовал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. На волнах «Радио Свобода» итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 29 октября. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Великобритания оценивает последствия самого мощного за последние много лет шторма. Скорость ветра достигала почти 100 миль в час. Ураган привел к человеческим жертвам и вызвал значительные разрушения. С подробностями Наталья Голицына.
Британские метеорологи назвали небывалый по мощности шторм, обрушившийся на южную и юго-восточную Англию и Уэльс, именем Святого Иуды, поскольку 28 октября отмечался день этого небесного заступника обездоленных и несчастных. Скорость ветра шторма Святого Иуды нередко достигала скорости мощнейшего урагана 1987 года, унесшего жизни 22 человек. Сейчас, когда шторм переместился на страны континентальной Европы, в Великобритании подводят итоги разрушений и подсчитывают жертвы. Шторм унес жизни 5 человек. В графстве Кент погибла 17-летняя девушка, когда на ее дом на колесах обрушилось дерево. 14-летний подросток, занимавшийся серфингом вблизи города Нью-Хейвен, был унесен в море и погиб. В Западном Лондоне падение дерева вызвало взрыв газа. В результате погибли 2 человека. 3 соседних дома получили повреждения, и их жители были эвакуированы. Еще один мужчина погиб в Уотфорде в графстве Хертфордшир, когда падающее дерево проломило крышу его автомобиля. Только в одном графстве Суссекс ураган вырвал с корнем 125 деревьев. Более 100 деревьев обрушились на железнодорожные пути, что привело к отмене железнодорожного сообщения на юге Англии и в Лондоне. Утренние поезда компании «Евростар», соединяющие Британию с континентальной Европой через туннель под Ла-Маншем, также были отменены. 7 станций лондонского метро, чьи линии выходят на поверхность, прервали работу из-за завалов на путях. Дуврский порт был закрыт в утренние часы, и паромы из Франции с 1000 пассажиров на борту вынуждены были дрейфовать в открытом море. Аэропорт Хитроу отменил более 130 рейсов. В центре Лондона ураган повалил строительный кран на крышу здания секретариата Кабинета министров, после чего заместитель премьер-министра Ник Клег отменил свою пресс-конференцию, которая должна была состояться в помещении секретариата. Атомная электростанция в графстве Кент вынуждена была остановить реакторы после того, как ураганный ветер разрушил линию электропередач. Не менее недели понадобится на восстановление работы АЭС. Ураган оставил без электричества 625 тысяч домов. К утру вторника лишь около 50 тысяч домов получили электроэнергию. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выразил соболезнования семьям погибших во время шторма и отдал должное работе полиции, пожарных и спасательных служб.
Очевидно, что в это трудное время, когда на нас обрушился небывалый шторм, каждая жизненная утрата и каждое разрушение заслуживают сожаления и сострадания. При этом мы должны быть уверены, что спасательные и другие службы максимально быстро помогают людям. Я уже встретился с представителями различных служб, чтобы удостовериться, что они сработали должным образом. Спасательные службы проделали прекрасную работу. Метеорологическая служба своевременно подготовила всю необходимую информацию, которую она регулярно дополняла. Это позволяет надеяться на то, что жизнь в ближайшее время нормализуется. Позднее мы сможем проверить, насколько правильными были приняты решения. Пока же необходимо собирать информацию о разрушениях, выслушивать потерпевших, работать сообща и нормализовать ситуацию.
Агентство по охране окружающей среды опубликовало более 10 предупреждений об опасности наводнений в районах юго-восточной Англии и центральных графствах. В 17 населенных пунктах объявлена тревога в связи с наводнением. Только между 6 и 8 часами утра в понедельник лондонская полиция получила 792 телефонных звонка с просьбой о помощи. Мэр Лондона Борис Джонсон созвал срочное заседание городского совета с участием представителей городских служб с целью скорейшего устранения препятствий в работе столичного транспорта. По словам мэра, транспортные и спасательные службы делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки нормализировать работу городского транспорта. Джонсон поблагодарил муниципальных служащих за бесперебойную работу во время шторма. Всю прошедшую ночь железнодорожные компании очищали пути от нанесенных ветром завалов. На юге Англии не прекращаются круглосуточные работы по устранению разрушений, нанесенных ураганом Святой Иуда. Сейчас шторм покинул Великобританию и обрушился на Францию, Голландию и Германию, нацелившись на северо-запад России. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
По сегодняшним данным, шторм Святой Иуда уже достиг побережья России, нанеся серьезный ущерб в северо-западном регионе, оставив без света тысячи людей в Ленинградской, Псковской, Новгородской и Петрозаводской областях. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. Бывший заместитель председателя Центробанка, один из самых ярких экономистов эпохи Бориса Ельцина, Сергей Алексашенко, уехал из России как минимум до весны следующего года. Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на самого Алексашенко, основной причиной стало то, что этим летом ему не дали вновь избраться в совет директоров компании «Аэрофлот», где он работал последние 5 лет. Собеседники «Радио Свобода» проводят параллели между историями Алексашенко и экономиста Сергея Гуриева, эмигрировавшего из России весной этого года, несмотря на то, что Гуриев уехал после неприкрытого давления правоохранительных органов, а случай с Алексашенко скорее можно охарактеризовать как выдавливание из профессии. Тему продолжает мой коллега Марк Крутов.
Как утверждает «Коммерсант», в письме в редакцию Сергей Алексашенко так описал причину своего отъезда. Он улетает на стажировку в Джорджтаунский университет в Вашингтоне и планирует вернуться в Россию в мае 2014 года. Работать или получать от университета деньги он не будет. Автоответчик на телефоне Сергея Алексашенко сообщает.
Добрый день. Я улетел надолго и в другой часовой пояс. Я боюсь, что в ближайшее время вы не сможете поговорить со мной. Если я вам очень понадоблюсь, напишите смс на этот телефон с кодом 985. Я постараюсь выйти на связь. Спасибо. До свидания.
Последний, получивший широкую огласку в случае эмиграции из России, отъезд ректора Российской экономической школы Сергея Гуриева во Францию весной этого года. Сам Гуриев открыто говорил о главной причине своего отъезда. Он принял решение после обысков и бесед с сотрудниками Следственного комитета в связи с так называемым делом экспертов. В рамках этого дела следственные органы проявили интерес к нескольким авторам независимой экспертизы второго дела ЮКОСа, в том числе Гурееву, в кабинете которого провели обыск и изъяли компьютеры с электронной перепиской. В случае с Сергеем Алексашенко вспоминаю другую историю. Летом этого года он не был номинирован на место в Совете директоров Аэрофлота, где работал с 2008 года и был председателем комитета по стратегии. В совете директоров Алексашенко был представителем миноритарного акционера компании банкира Александра Лебедева. Как вспоминает Лебедев, при очередном голосовании ему не позволили выдвинуть кандидатуру Алексашенко, сославшись на то, что для подачи заявления пропущен срок. Это действительно произошло, но потому, говорит банкир, что его намеренно не уведомили о сроках годового собрания акционеров. В интервью «Радио Свобода» Александр Лебедев напомнил, что ранее Алексашенко был фактически изгнан из совета директоров объединенной зерновой компании и к осени 2013 года лишился возможности продолжать профессиональную деятельность в России.
Алексашенко практически, потеряв работу в двух советах директоров, там уже вопрос технический, как-то Аэрофлот ухитрился не допустить голосования в наш пакет. Почему государственные компании не избежать избрания независимого директора? Если есть такая возможность, пожалуйста. Если суд на их стороне, пожалуйста. Если они считают голоса на собрании, пожалуйста. Но это техника. Мне кажется, в целом, да, человек его масштаба и его знаний, когда не может найти работу в России, ну, это вообще прискорбно.
То есть вы больше склонны связывать отъезд Алексашенко с фактическим изгнанием из профессии, чем, например, с какими-то контактами с оппозицией? Ведь, например, в совете директоров Аэрофлота он не раз пересекался с Алексеем Навальным.
Вполне возможно, что поскольку он работал с этих директоров государственных компаний, там же директивами все это управляется, что, может быть, и есть какая-то охота на ведьм времен маккартизма. Но это надо как бы проверять, так ли это. Действительно ли кто-то положил руку, чтобы он тут работы найти не мог. Поскольку у нас практически все госсектор теперь, у нас частного сектора-то нет, то ему надо было идти устраиваться на работу в госсектор к государственным олигархам. А они, вполне возможно, там считают, что он диссидент. Такое может быть. Никаких уголовных репрессий в отношении него нет, как в отношении Гуриева.
Как вы думаете, Сергей Алексашенко вернется в Россию?
Ну, мне кажется, и Гуриев, и Алексашенко еще вернутся к нам на родину. Но для этого, ну, как бы, должны быть соответствующие условия, чтобы они какое-то применение себе здесь могли найти.
Считает банкир Александр Лебедев. До последнего дня в России Сергей Алексашенко сохранял за собой должность директора по макроэкономическим исследованиям Государственного университета Высшей школы экономики. Научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин, человек, которого Алексашенко называет своим учителем, сожалеет о его отъезде, но относится к этому решению с пониманием.
Алексашенко играл видную роль не только в школе, он играл видную роль в стране, представляя собой, с одной стороны, яркого представителя тех кругов, которые правили во времена Ельцина, и с другой стороны, так сказать, сейчас уже оппозицию, во всяком случае, экономическому курсу. Видному, яркому человеку не нашлось места в современной России, и он уехал. Вот и все. Я вижу в этом исключительно негативную сторону.
Видите ли вы какие-то параллели между историями с эмиграцией Сергея Гуриева и отъездом Сергея Алексашенко?
Да. Ну, там была просто другое основание. Вообще-то говоря, определенную параллель провести можно, потому что мы потеряли двоих видных представителей самых интересных направлений в экономике, в экономической науке. Таких в России немного.
Сергей Алексашенко занимает должность директора по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики. Будете ли вы искать ему замену?
Я думаю, что нет. Это была должность, которая была открыта специально для него. Но, в принципе, есть институты, которые выполняют эти функции в школе, в университете. И специально еще искать человека на эту должность не потребуется. Но дело не в этом. Дело в том, что сам Алексашенко выступал с яркими публицистическими статьями, которые, ну, в общем, достаточно правильно обрисовывали ситуацию в российской экономике. Так что это потеря. Я надеюсь на то, что он вернется. Но, в принципе, ситуация в российской экономике и в политике не благоприятствует концентрации здесь тех сил, которые могут способствовать энергичному развитию России.
Говорил научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Публичная карьера Сергея Алексашенко началась в 1990 году, когда он в ранге ведущего специалиста комиссии по экономической реформе Совета министров СССР стал одним из авторов так и нереализованной программы «500 дней». В мае 1993 года Алексашенко был назначен заместителем министра финансов, в 1995 – первым заместителем руководителя Центрального банка, отвечавшим за макроэкономическую политику и переговоры с Международным валютным фондом. Помощь последнего не спасла страну от дефолта в 1998-м, причем в принятии решения об отказе платить по государственным краткосрочным облигациям ГКО принимал участие и сам Алексашенко. Это установила Временная комиссия Совета Федерации по расследованию причин дефолта. На все претензии в свой адрес, касающиеся кризиса 98-го, Алексашенко отвечал, что считает главной минимизацию потерь от дефолта для простых граждан, в большинстве сохранивших свои банковские сбережения. В сентябре 1998-го он ушел в отставку с поста первого заместителя главы Центробанка сразу после назначения на пост руководителя ЦБ Виктора Геращенко. Помимо работы в советах директоров Высшей школы экономики и Центре Карнеги, где Алексашенко был членом научного совета, он занимался и общественной деятельностью. Вместе с правозащитницей Людмилой Алексеевой и бывшей судьей Конституционного суда Тамарой Морщиковой основал Независимый совет по правам человека. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Проект западного скоростного диаметра в Петербурге предусматривает строительство автодороги протяженностью более 45 километров. Половину ее составят искусственные сооружения, эстакады, мосты, путепроводы и тоннели. Трасса пролегает вдоль выходящей на Финский залив западной части Петербурга и связывает Большой морской порт и основные транспортные комплексы города с кольцевой автомобильной дорогой Петербурга и выходами в страны Балтии, Скандинавии и регионы России. Работы по возведению дороги начались в декабре 2005 года. О скандалах, сопровождающих строительство, в расследовании нашего петербургского корреспондента Виктора Резункова.
Общая стоимость строительства предполагалась 212 миллиардов 700 миллионов рублей. Легко подсчитать, что 1 километр трассы ЗСД будет стоить 4,5 миллиарда рублей или 153 миллиона долларов. В США 1 километр подобной магистрали стоит в среднем 4 миллиона долларов, а в Китае 3. Депутат Госдумы Наталья Петухова в этой связи обратилась еще в феврале к председателю счетной палаты Сергею Степашину с просьбой проверить расходование средств на это строительство. Сергей Степашин обещал сообщить об итогах такой проверки уже в марте, однако затем сроки не раз переносились, и теперь ожидается их оглашение в лучшем случае только в конце года. Западный скоростной диаметр, который, как ожидается, свяжет Большой морской порт Петербурга и основные комплексы города с кольцевой автомобильной дорогой, с выходами в страны Балтии, Скандинавии и с регионами России, состоит из трех участков. Южный участок был сдан в октябре 2012 года. В августе 2013 торжественно открыли северный. Теперь начали строить центральный. И вот тут начинается самое интересное. Надо отметить, что строительство северного и южного участков западного скоростного диаметра сопровождалось многочисленными судебными разбирательствами. Возмущенные горожане протестовали против прокладки магистрали рядом с их домами. Владельцы уничтожаемых гаражей, а уничтожено было более 1000, требовали справедливой компенсации. Обманутые подрядчики вставали в очередь в арбитражный суд. На стройках происходили несчастные случаи, а градозащитники опубликовали список объектов, имеющих историческое значение, которым угрожает строительство ЗСД. Но это все были цветочки. Строительство центрального участка включает в себя мост через морской канал, мост через Большую Неву, туннель под Смоленкой и виадук, который будет огибать запада Крестовский остров. Высота моста через морской канал будет не более 52 метров. Это практически лишит Петербург звания «морская столица России», так как ни крупным судам, ни высокомачтовым парусникам, таким как «Седов», «Крузенштерн», «Мир», в Петербург будет не войти. Координатор общественного движения «Морской Санкт-Петербург» Владимир Бельков обращает внимание на последствия.
Петербург имеет уникальную возможность, когда в самом центре города можно швартовать океанские корабли, которые могут побывать в любых уголках планеты, в любых уголках океана. И это завет Петра Великого, который завещал нам, своим потомкам, чтобы мы никоим образом не препятствовали навигации, а наоборот развивали и укрепляли ее. Петербург, надо помнить, морская столица пока еще.
Строительство моста центрального участка западного скоростного диаметра высотой в 52 метра, по мнению Владимира Белькова, приведет к банкротству двух судостроительных заводов Петербурга – Балтийского завода и Адмиралтейской верфи, крупнейших в России, оставив безработными тысячи горожан.
Мост через морской канал прекращает эту историю легендарных заводов, потому что 52 метра – это габарит сравнительно небольшого корабля, вот, ну, как мы говорим, прибрежной зоны. То есть мы видим, что петербургской промышленности накидывают такую вот петлю, можно сказать так, фигурально выражаясь, не давая ей развиваться.
Координатор общественного объединения «Морской Санкт-Петербург» Владимир Бельков обращает внимание петербуржцев еще на одно последствие строительства центрального участка западного скоростного диаметра.
Известен порт «Морской фасад» на Васильевском острове, который позиционируется как пассажирский порт. При Валентине Ивановне Матвиенко торжественно было объявлено, что порт строго пассажирский, круизные лайнеры, туристы, доход в городскую казну. Ура-ура! Сегодня на уровне заместителя министра транспорта Алерского звучат слова: как только будет построен западный скоростной диаметр, Министерство транспорта разрешит изменение статуса порта «Морской фасад» на грузопассажирский. Привет жителям Васильевского острова большой. То есть они вместо удобного, красивого, комфортного жилья получают нечто прямо противоположное. Наверное, вы удивитесь, но у этого мегапроекта отсутствует государственная экологическая экспертиза. Любые антиобледенительные системы в основе содержат примитивную соль, натрий хлор. Натрий хлор при минус 18, минус 20 уже не работает. То есть вся эта антиобледенительная смесь кристаллизуется, и нашим балтийским ветерком летит куда? Совершенно верно, к нашим рыбным ресурсам, полностью их уничтожая. Другая беда от всего этого, конечно, мы получаем на скоростной трассе дикий гололед и невозможность что-либо поправить, потому что, повторяю, никто высоко еще на севере таких мостов не строил. У нас особая климатическая зона, у нас вот эти периоды оттайка-заморозка, или, как дорожники говорят, переходы через ноль, длятся более чем полгода. И последствия вот этих вот вещей, вот этих событий тоже никто не просчитывал.
В петербургском архитектурном сообществе проект строительства центрального участка западного скоростного диаметра вообще называют бессмысленным. По мнению известного петербургского архитектора Марка Ицкова, западный скоростной диаметр в его нынешнем виде только приблизит Петербург к транспортному коллапсу.
Говорить о том, что такая магистраль, которая практически проходит через центр города, Васильевский остров – это центр города. Тем более, что будут намывные территории, это уже не оконечность даже такая, и через центральный район, и даже вот Приморский район, и в Южный район. Она проходит через самое тело города. Превращать ее в загруженную транзитную магистраль – это уже, я считаю, что это ошибка. Она должна была выполнять роль коллектора, соединять районы и распределять потоки транспортные по городским улицам. И происходит то же самое, что с кольцевой. Делали из нее сначала транзитную, а потом нагрузили ее городским движением. Теперь она и не городская, и не транзитная. Это скоростная дорога, которая могла быть проведена где угодно. Не обязательно это прямо по телу города, в которой возникает масса проблем. Она на себе общественного транспорта не несет. Если посмотреть количество развязок, и эти развязки как расположены, то она очень мало связана с городом. Около стадиона развязки нету, нет спуска. То, что они пишут, что у них они возьмут морской вокзал, около вокзала там нет. У них есть на оконечностях Васильевского острова две развязки. Поэтому я считаю, что это здесь еще думать и думать, и есть куда работать. Ну, у них, правда, уже некогда, потому что они уже строят. Ну, это так у нас всегда, так сначала строят, а потом догоняются, думают, что же дальше делать.
Такова общая картина последствий строительства центрального участка западного скоростного диаметра Петербурга. А вопросов, требующих ответа по поводу этого строительства, остается еще много. Некоторые из них мы обсудим на страницах сайта «Радио Свобода». Виктор Рызенков, «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня начался процесс по делу о нападении на художественного руководителя балета Большого театра Сергея Филина. На скамье подсудимых ведущий солист Большого Павел Дмитриченко, а также ранее судимый Юрий Заруцкий и Андрей Липатов. Произошедшее нанесло грандиозный международный урон репутации Большого театра, рассказывает Анастасия Кириленко.
Поздно вечером 17 января этого года на Сергея Филина было совершено нападение. Неизвестные плеснули ему в лицо кислотой. Сергей Филин перенес многочисленные операции, чтобы восстановить зрение, в том числе в Германии, и недавно вернулся на работу в Большой театр. Главным неофициальным подозреваемым поначалу был премьер балета Николай Цискоридзе. Было известно, что Цискоридзе годами не разговаривал с Сергеем Филиным, а ранее неоднократно и резко критиковал реставрацию Большого театра. Вскоре, однако, следствие установило, что вечером некто Юрий Заруцкий звонил от дома Филина Павлу Дмитриченко, артисту балета. Заруцкий уже был неоднократно судим и выглядел вполне подходящим кандидатом на исполнение подобного покушения. Позже следствие обратило внимание на еще одного телефонного собеседника Заруцкого, некого Андрея Липатова. Все трое были задержаны и поначалу дали признательные показания. Троим подсудимым, Павлу Дмитриченко, Юрию Заруцкому и Андрею Липатову, предъявлены обвинения по части 3 статьи 111 Уголовного кодекса «Нанесение тяжких телесных повреждений под предварительному сговору». Из всех обвиняемых на процессе в Мещанском суде только Юрий Заруцкий признал свою вину. Он заявил, что действительно напал на Филина и плеснул ему в лицо кислотой, но, по его словам, никакого сговора с Павлом Дмитриченко и Андреем Липатовым не было. В свою очередь, Павел Дмитриченко не признал свою вину. Он заявил, что доказательств вины у суда нет. Отвечать на вопросы с полиграфом Дмитриченко отказался, заявив, что не доверит машине свою судьбу. Обвиняемый также указал на то, что следствие исказило его первоначальные признательные показания. Напомню, что на этапе следствия Павел Дмитриченко заявил, что из-за творческих разногласий фактически согласился на предложение Юрия Заруцкого ударить Сергея Филина, но не ожидал, что тот плеснет худруку в лицо кислотой. Дмитриченко добавил, что не просил об этом Юрия Заруцкого и не организовывал преступление. Артист попросил прощения у Сергея Филина и выразил готовность возместить ему имущественный ущерб и моральный вред. А это немало, учитывая 20 операций, в том числе в Германии, которые пришлось перенести Сергею Филину. Сам худрук на процессе пока не появился. Суд располагает лишь данными медицинских экспертиз. В июле своего поста лишился генеральный директор Большого театра Анатолий Иксанов. Он бессменно руководил Большим с 2000 года, но контракт был расторгнут досрочно. Всего за несколько дней до собственного увольнения Иксанов уволил знаменитого премьера балета Николая Цискоридзе. А ранее Цискоридзе получал выговоры за интервью прессе. Скандалы сопровождали Большой театр на всех уровнях. Так, из-за происшествия с кислотой британский хореограф Оуэн МакГрегор отказался ставить в Большом «Весну священную» и пришлось обходиться отечественными силами. Среди поклонников балета ходит грустная шутка: «Продай квартиру, купи билет в Большой». По словам мужа бывшей балерины Большого Светланы Лунькиной Владислава Москалева, один только оборот на спекуляции билетами в Большой театр приносит неизвестным спекулянтам 30 миллионов долларов в год. Некая общественная организация «Офицеры России» даже заявляет, что борется со спекуляцией билетами в Большой театр. Администрация театра, между тем, говорит, что не имеет возможности влиять на спекулянтов. Несмотря на то, что Павлу Дмитриченко приписывали поначалу личные мотивы преступления, выяснилось, что он был активным профсоюзным деятелем. Дмитриченко попытался возглавить профсоюз Большого театра, которым ранее руководил сам Сергей Филин, будучи в то же время худруком. По последним сообщениям адвоката Павла Дмитриченко Сергея Кадырова, его подзащитный был избит конвоирами после окончания предварительных слушаний по делу 16 октября в Мещанском суде. Впрочем, представитель пресс-службы ГУМВД Москвы эту информацию опроверг в интервью РИА Новости. Вот что Павел Дмитриченко написал в письме, адресованном «Радио Свобода».
«Сейчас я сижу в другой тюрьме. Нас в камере 8 человек. Камера немного попросторнее, чем была раньше, поэтому иногда могу заниматься, насколько это возможно. Ребята в камере все тоже решили сесть на шпагаты, поэтому теперь я преподаю растяжку. Я в тюрьме многое видел, чего человек никогда не увидит на воле. Я не знаю, что и как сейчас в Большом театре, но там не настолько плохо. Сейчас у театра новый директор, и я слышал, он очень справедливый и талантливый руководитель. Самое важное, на мой взгляд, господин Урин ведет диалог с артистами, а этого у нас никогда не было. Сейчас театр на своем новом этапе, и он вовсе не гадюшник и никогда им не был. Театр всегда был и будет самым лучшим, а то, что там существуют определенные люди, которые используют театр в своих корыстных целях, вот это и есть та опухоль, которая тормозит развитие талантов, не уважает звезд театра из-за зависти и своей несостоятельности. Я уверен, что новый директор все это уже знает, и думаю, что в скором будущем все будет замечательно. Главное, чтобы в театре занимались искусством, а не личными, меркантильными делишками, в обход человеческих норм преследуя лишь личное обогащение. А то избиение, которое произошло, оно произошло по заказу, и это факт. Но я никогда ничего не боялся в этой жизни, и меня не сломить даже тогда, когда застегнутыми наручниками сзади меня ставят лицом к стене, и трое сотрудников полиции в масках раза в два выше меня начинают избивать. Ничего, я сейчас пью много таблеток, и они меня восстанавливают. Правда, почка немного опустилась, но ничего. Главное в жизни быть сильным. Меня многие поддерживают, многие пишут письма. Это очень помогает.
Об отношениях Сергея Филина и Павла Дмитриченко говорит бывший артист балета, уволившийся незадолго до трагедии, Алексей Корягин.
Филин просто наезжал на артистов. А Дмитриченко спрашивал, а почему? Может быть, вы по-человечески к артистам отнесетесь?
Вы там не то, не так. Думаете, вас заменить, что ли, нельзя?
Уже, например, весь месяц или уже там весь год артисты с утра до вечера, они танцуют, они устали, и потом они это на репетициях. И если они где-то там чего-то не делают, только потому, что уже, ну, уже какой смысл?
Если возмутиться, то всем вместе, сразу, окончательно и бесповоротно. Но ключевые слова здесь – всем вместе. Чего на сегодняшний день в театре, как и в стране, невозможно. Если бы это было бы возможным, тогда и в стране бы что-то поменялось. И все боятся, все испугались.
Как сообщила бывшая артистка балета Анжелина Воронцова, следователь неофициально уже озвучил тюремный срок Павлу Дмитриченко – от 8 до 10 лет тюрьмы. Между тем, артиста поддерживает группа любителей балета и даже объявлен сбор средств на адвоката для него. Летом группа любителей балета провела у Большого театра пикеты с требованием вернуть на работу Николая Цискоридзе. Известно, что Цискоридзе выступит одним из свидетелей защиты на процессе Дмитриченко. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня, 29 октября, в канун Дня памяти жертв политических репрессий, в Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади прошла акция «Возвращение имен». Ее участники читали имена людей, расстрелянных в Москве в сталинское время, в годы Большого террора. Это ежегодная акция общества «Мемориал». О ней моя коллега Любовь Чижова побеседовала с членом правления «Мемориала» Олегом Орловым.
Эта акция приобрела характер светского гражданского ритуала. Очень красивая акция, очень трогательная. Вот она будет весь день проходить. 30 числа с утра у камня будет тоже традиционный митинг, на который приходят люди тоже почтить память жертв. Туда придут прежде всего родственники тех жертв политических репрессий, тоже в основном это вот сталинского периода. Сами жертвы уже, ну, бывшие узники, они уже очень пожилые люди в основном, уже туда за редким исключением не приходят, а большинство уже, к сожалению, ушло из жизни. Потом в Москве днем мы проведем пресс-конференцию. Пресс-конференция, посвященная нынешним политическим репрессиям. И мы представим в списке политических узников современной России, тех узников, которых правозащитный центр «Мемориал», внимательно осмотрев их досье, их дело, признали политическими заключенными.
В последнее время все чаще обсуждается вероятность возможного возвращения памятника Дзержинскому на Лубянке. Как вы думаете, может это произойти? И что это будет означать для России, если все-таки памятник Дзержинскому вернут на Лубянку?
Разговор о возвращении памятника на его прежнее место ведется. Вообще-то он ведется уже давно. Сейчас он регулярно снова поднимается. Еще недавно я бы сказал, что нет, это невозможно. Это просто спекуляция на этом вопросе, будирование общественного мнения, не больше. Сейчас я с такой уверенностью это не могу сказать. Знаете, многие вещи, которые еще год, полтора, два года назад казались в России невозможными, сейчас происходит. Могу только сказать, что мы сделаем все, чтобы это не было. Потому что возвращение Дзержинского на площадь рядом с Соловецким камнем, это будет такой плевок в сторону общества. Это будет такое символическое, окончательное перечеркивание всех завоеваний, которые российский народ завоевал в августе 91 года.
День памяти жертв политических репрессий отмечается в России с 1991 года. И вы уже отметили, что день этот, к сожалению, актуален и для сегодняшней России. Конечно, не такие массовые репрессии, хоть не расстреливают людей, но, тем не менее, в России есть политзаключенные, и вы будете говорить об этом 30 октября на пресс-конференции. Кого бы вы причислили политзаключенным в современной России? Почему вы причисляете этих людей политзаключенным? И как вы думаете, насколько вообще российское общество сегодня реагирует на то, что в современной России в начале 21 века есть политзаключенный?
Политзаключенный в России можно назвать многие категории людей. Их может быть не так много, конечно, речь не идет о там тысячах, слава тебе Господи, пока. Но уже о десятках, может, даже и сотнях у нас, в нашем списке десятки людей. Это разные люди. Это тузники болотного дела. Это люди, в отношении которых просто сфальсифицировано уголовное обвинение, как, например, в отношении Таисии Осиповой, которая долгий страшный срок сидит просто ни за что. Так, например, сейчас судят Даниила Константинова, человека, которого обвиняют в убийстве, очевидным образом сфальсифицированное дело. Обвиняют, вполне очевидно, по политическим мотивам, потому что это был политический активист. И есть политический активист. Таких примеров можно приводить много. Вот Михаил Косенко только что осужденный, но достаточно просто прочесть постановление суда по поводу него, как политический характер его обвинения вполне становится на 100%. Это совершенно бесстыдный политический документ.
Член правления общества «Мемориал» Олег Орлов об акции возвращения имен у Соловецкого камня на Лубянской площади. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. Ее, как всегда, завершает рубрика «Сегодняшний факт». В России сегодня отмечают 100 дней до начала зимней Олимпиады в Сочи. Фактически, олимпийские часы покажут вечером, что до начала игр остается 100 дней, 23 часа и 59 минут. О том, как Сочи готовится к Олимпиаде, рассказывает наш корреспондент Андрей Королев.
Власти выводят на улицы людей с лопатами и граблями, чтобы продемонстрировать генеральную уборку. Праздник Черного моря как символ чистоты и блеска. Известный телеведущий Николай Дроздов.
Самое лучшее в мире, Черное море мое, Черное море мое. Меня спрашивают, что вы больше любите, животных или людей, да? Всего больше я люблю собирать мусор по берегам Черного моря.
Если Николаю Дроздову петь гимны Черному морю положено по статусу посла Сочи, общественному деятелю Валерию Сучкову не до песен.
Самое неприятное, что во имя Олимпиады растоптано конституционное право граждан. Приняты законы чрезвычайного положения, закон об Олимпиаде, указами президента, да, ограничены права и свободы граждан. Все, что связано с отселением людей, выполнено нецивилизованно. Объявленная цель – гармонизация общества и спорт на службу достоинства человека. Это цель Олимпиады. Выглядит сегодня как насмешка.
Координатор сети миграции права правозащитного центра «Мемориал» Семен Симонов надеялся, что олимпийское движение, как символ гуманизма, справедливости и равенства прав, сделает Сочи образцом цивилизованного отношения к людям.
Олимпийская хартия, она действительно предполагает развитие принципов, как гуманизм, предполагается и защита прав человека. Но особых надежд, наверное, можно было бы не питать, но тем не менее многие люди надеялись на то, что Олимпиада действительно изменит что-то в России и в городе Сочи, в частности, это будет таким толчком для всей страны, что везде произойдут какие-то изменения. Но, к сожалению, никакого олимпизма, никаких принципов гуманитарных, их реализации не видим. Мы здесь с людьми поступили очень плохо, не только с трудовыми мигрантами, но и вообще с теми людьми, которые здесь проживают. Сочи стал таким негативным образцом для всей страны. Сначала начались рейды по квартирам в Сочи, облавы, и сейчас уже видно, что, например, мэр Москвы Собянин следует тем же путем.
Теперь тему миграции в Сочи закрывает казаки губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Почетный казак Ткачев развязал руки своему фольклорному войску, которое прочесывает дворы, сараи и дома горожан. Тем временем инспекторы Международного олимпийского комитета признают спортивные объекты готовыми к эксплуатации и игнорируют жалобы сочинских правозащитников, продолжает Валерий Сучков.
Сегодня уже ничего нельзя изменить. Сегодня можно постараться успеть сделать максимально для того, чтобы хотя бы спортивные соревнования не сорвать. Вот с этой точки зрения, я думаю, как раз Международный олимпийский комитет только и смотрит на эту ситуацию.
Жители Сочи от проблем трудовых мигрантов далеки. Отсутствие горячей воды, тепла, постоянное отключение света, газа, транспортный коллапс – все это стало такой обыденностью, что за предстоящим в феврале событием вселенского масштаба люди забыли обещание президента Путина не портить жизнь подконтрольному народу. Населению.
Ну, город это тоже как бы наша визитная карточка для всех. Что толку будет с того Олимпийского парка, если город будет в развалинах? Я думаю, что здесь кинут все буквально ударные силы.
За это время можно было два таких Сочи построить.
А рады Олимпиаде?
Нет, люди не рады.
И все же она состоится. К 7 февраля закончат все еще недостроенный стадион «Фишт», зальют катки на ледовых аренах, насыпят заранее заготовленного снега на трамплинах и лыжных трассах, прикроют баннерами недоведенные до ума зоны олимпийского гостеприимства.
Зарисовка Андрея Королева завершила итоговый выпуск программы «Время свободы». За вторник, 29 октября, прежде чем попрощаться, обращаю внимание наших слушателей и читателей сайта «Радио Свобода», что в среду мы открываем специальную сочинскую страницу на нашем сайте «Расследование, политика, экология, коррупция, архив «Радио Свобода», «Сочи Олимпиада, история зимних Олимпийских игр» и многое другое. Вел итоговый выпуск Андрей Шароградский, продюсер Наталья Аркадьева. Всего доброго.